Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Малых Светлана Евгеньевна. Доброе
Здравствуйте.
Утро. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про мечту историков. Так бы я это назвал. Потому что я объясню ситуацию. Естественно, как и большинство наших советских детей, я познакомился с историей в 5 классе, когда ее начали преподавать. Сразу влюбился в эту науку и начал читать огромное количество литературы. В первую очередь, естественно, про археологию. Археология, естественно, может быть только в Египте. А история самая интересная — это история Древнего
мира.
А как
же Троя? Золото Шлимана.
Видимо, не та книжка мне первой попалась. Конечно, естественно, я потом и про Шлимана читал. Вот. А археология же, она же только в Египте может быть. Там же только настоящая древняя история. Но для большинства абсолютного историков вот это так и остается мечтой. Потому что потом выясняется, что мы копаем в лучшем случае Гнездово. Сейчас это прекрасный памятник археологический, но выглядит все это не так романтично и увлекательно, я имею в виду, по картинке. Вот. И очень маленькому количеству историков достается в итоге вот эта тема. Египет, и уж тем более выпадает возможность там еще и копать. Вот Светлана Евгеньевна — один из тех редких персонажей, кому это в жизни удалось. И сегодня мы будем говорить про эту российскую археологическую экспедицию в Египте. Будем выяснять, что там происходит, какие научные результаты у нас есть благодаря этому. Давайте так, как это началось? Как давно вообще существует эта экспедиция?
Ну, вы знаете, в прошлом году мы отпраздновали 20-й сезон. То есть экспедиция существует уже больше 20 лет. И, собственно, в 1995 году нашему бессменному руководителю экспедиции Леоноре Ефимовне Кормышевой посчастливилось, она долго к этому ушла, долго готовилась, получить разрешение на ведение раскопок в Египте. И в течение года шел поиск объекта, потому что в Египте разделены вот эти вот места расположения археологических памятников, они разделены между различными концессиями, иностранными, либо египетскими, и так просто прийти и сказать, вот я хочу копать вот здесь вот. Ответ могу сказать, извините, а здесь у нас, там, допустим, какой-нибудь Каирский университет концессия, или а здесь у нас концессия Бостонского музея, то есть американская, то есть так просто нельзя. Вот. И, соответственно, когда, во-первых, она получила разрешение на раскопки вообще, ей предложили копать в Гизе, дальше пошел поиск памятника, потому что первоначально цель была достаточно узкая, такая ярко выраженная. То есть хотели взять под публикацию, не столько под раскопки, сколько под публикацию гробницу эпохи Древнего Царства в Гизе. И тут нужно было найти гробницу, которая бы не принадлежала никому из, там, не, допустим, там, Каирский университет или американцы, потому что им в Гизе как раз основное деление вот, американская концессия и египетская. Вот. И ей предложили на выбор несколько гробниц, но, как выяснилось, на центральном плато часть гробниц, изученных ранее, то есть, но не, нормально не опубликованных, были засыпаны доверху, заложены находками, и двери, поставлены металлические двери, двери заварены, и находки эти перемещать было некуда, поэтому их взять было нельзя.
То есть это был склад, на самом деле?
Да, а это, на самом деле, очень часто так, так как, допустим, скальная гробница, вырубленная в скале, это лучше, чем сейф. Вот, если поставить металлическую дверь, хороший
склад
замок.
Склад подразумевается современный, да? Где-то нашли находки, их аккумулировали в одном месте.
Тут же Селим Хасан, который копал в 30-40-х годах 20 века, египетский археолог, он изучил огромную территорию, у него была огромная масса находок, складывать их было некуда, то есть не все пошло в Каирский музей, потому что Каирский музей маленький, относительно маленький, не резиновый. И, соответственно, многие находки, в основном, конечно, это ящики с костями, с керамикой, они были в этой вот в этих таких гробницах. Вот. Ну, в общем, после некоторого времени поисков была выбрана гробница Хафра-Анха, расположенная на восточной оконечности восточного плато Гизы.
Это прямо в зоне видимости пирамид?
Это 300 метров от пирамиды Хеопса к востоку. На самом деле получается как? Гиза представляет собой скальное плато, на котором стоят пирамиды. Пирамиды окружены гробницами знати, в основном формы мастабы, то есть трапеция в сечении. Также пирамиды цариц, более маленькие, да, несколько храмов, великий сфинкс. И с востока дальше начинается густонаселенный район. Деревня Назлет-эль-Саман, которая... Мы называем деревней. Это, конечно, сейчас эта территория входит в состав Каира. То есть это окраина, такие, да? Даже не пригород, это окраина Каира. И получается, что стена отделяет фактически археологический памятник от жилых домов, причем густонаселенный район, не очень богатый, и египтяне, они люди своеобразные по своему быту, потому что это ничто не выбрасывается, все складывается у себя на крышах, то есть это такой вот еще очень странно выглядящий, плюс огромное число каких-то сараев, в которых и козы, и бараны, и верблюды, и лошади, все что угодно, и куры, и петухи, везде вот это вот все ходит, кричит. То есть ощущение, конечно, что ты в деревне.
Да, ты копаешь посреди вот современного быта, да, египетского.
Да, да, то есть за стеной у тебя без конца ржут лошади, кричат петухи, ослы кричат, вот, плюс еще периодически, значит, молитва, и все вот это вот очень такой... Такой звук особый, то есть у меня в голове он сразу такой вызывает ностальгию. Вот. Так вот, получается как, что гробница находится на скальном обрыве, и этот обрыв как раз смотрит лицом на вот эту деревню. То есть какие-то другие части Гизы, та же американская концессия, она, наоборот, наиболее удалена от населенной области, западное плато. А мы, наоборот, наиболее приближены. Поэтому, конечно же, мы, как говорится, первой линии обороны были всегда. Как бы мы, восточная часть Гизехского плато, наиболее близко к долине, поэтому те же грабители, которые приходили, они приходили сперва, они шли через восточное плато. Это к вопросу, я дальше буду говорить и про сохранность находок, и о том, что у нас много ограбленных погребений. Вот. Это именно связано с тем, что мы находимся в первую очередь. То есть кому лень было идти на западное плато, те шли на восточное.
Хотя там метров 600, наверное, ну, километр максимум, да?
Километра 2-3.
2-3.
Нет, даже. Там такие большие расстояния.
Ну, 2-3 километра тоже, на самом деле.
Ну, смотря, да, если нагружены инвентарем, лопатами, кирками. Вот. Так вот, возвращаясь к гробнице Хафра-Анха, изначально получалось как? Гробница, известная с середины 19 века, описанная в дневниках Агюста Мариетта, Карла Рихарда Лепсиуса, и фактически сделаны прорисовки рельефов, казалось бы, вот, ну, то единственное, что это такие, там, много погрешностей, план сделанный фактически на коленке, и поэтому, то есть, такой вот нормальной, полноценной публикации этого памятника нет. Изначально было, значит, принято решение, что вот взята гробница, будем снимать копии рельефов, делать архитектурные планы. Вот, когда...
А эта гробница, она как выглядит? Это какой-то, вот именно как мастаба, да?
Нет, это скальная гробница, то есть получается, что это скальный обрыв и вход, прямоугольный вход. И внутри скалы несколько помещений. Еще где-то в 30-х годах внутри был поставлен, там было несколько обвалов, поэтому был поставлен подпорный столб и поставлена металлическая дверь. И эта металлическая дверь была фактически засыпана почти доверху вот всем тем, что, так как я говорю, мы на краю, на обрыве, то все, что сверху, весь этот грунт, он был сыпан, и весь этот участок, он засыпан огромным, многометровым слоем битого щебня, песка, и в том числе отвалом археологических работ американской экспедиции, которая копала само восточное плато с мастабами. То, что вот так называемое восточное поле Гизы, где располагаются мастабы 4-й династии, крупные, и 5-я, 6-я помельче. Вот. А мы уже на обрыве. Соответственно, с точки зрения ведения археологических работ, наиболее удобно было тем, кто копал сверху, свой отвал двигать и сбрасывать вниз. И таким образом получилось, что даже те гробницы, которые были видны и в которых жили люди в 19-м, начале 20 века, к середине 20 века оказались засыпанными. Потому что и, кроме Хафранха, там еще есть несколько гробниц. Например, известная нам гробница Ипи. У того же Мурета написано, что в гробнице Ипи жил водонос Ибрагим. В наше время она была засыпана, мы до нее докапывались.
То есть эти все гробницы использовались в качестве жилья,
жилище,
да?
Жилище, видимо, даже где-то с византийского времени, в средневековое, новое время. И тут же Агюст Мурет, когда посещал Гизу, он на несколько дней на это потратил, ему нужно было где-то остановиться. Он предпочел жить в гробнице Персенеба, которая тоже теперь находится в зоне российской концессии. Опять же, в своих дневниках он пишет. Это вот гробница Персенеба, состоит из трех комнат. Вот здесь вот дворик, вот это вот, значит, комната, здесь я жила, вот это комната слуг. То есть он даже вот так описывает. Или известный английский археолог сэр Уильям Мэтью Флиндерс Питри жил в другой гробнице, которая также расположена теперь в зоне наших работ, только уже в крайней
севере. Вы не в соседней гробнице живете, я надеюсь, в вашей экспедиции.
Нет, ну, мы бы жили, наверное, но египтяне против, современные. Вот, а так, то есть им в то время было действительно удобно, тот же Питри, который занимался обмерами пирамиды Хеопса, он жил рядом, чтобы далеко утром не ходить. И вот в результате вот все они селились в этих вот именно скальных гробницах по восточному плато. Вот. Но когда в результате была откопана дверь, вошли внутрь, раскопана часовня, выяснилось, что кроме рельефов там еще и три шахты, плюс четвертый спуск для саркофага, еще засыпанное какой-то неправильной формы помещение, которое нужно копать. Потому что публиковать гробницу, ограничиваясь лишь поминальной часовней, не копая мест погребения, это странно. Публиковать, да, исследовать. Поэтому нужны раскопки. Сразу скажу, чтобы было понятно. Египетская гробница Древнего Царства, независимо от того, какую форму она имеет, будь то наземная мастаба или скальная гробница, она состоит из двух важных частей. Это верхняя часть, место отправления поминального культа, поминальная часовня, и подземные помещения, шахты, ведущие в погребальные камеры. То есть, собственно, туда, куда помещали тело. И если... когда камера запечаталась после похорон, шахта засыпалась, то часовня потом была доступна и для родственников, и для жрецов, для отправления поминального культа, для совершения подношений, для принесения различных жертв, жертвенных даров, зачитывания жертвенных списков, написанных на стенах гробниц. То есть получается, что такая вот... То есть целиком это все называется египетская гробница Древнего Царства, да, но две важных части. Поэтому публиковать, еще раз повторяюсь, часовню без шахт смысла не имеет. Вот. И, соответственно, два года ушло на раскопку этих шахт, при том, что шахта владельца гробницы, там было три основных шахты, все подписаны, указано, кто был похоронен, значит, собственно, Хафранх, владелец гробницы, его жена Херенка, и третья шахта, указанный дочь и муж, дочери, ну, в общем, непонятно, потому что погребальная камера служит для одного человека. Так вот, глубина шахты у Хафранха 12 метров.
Ого!
12 метров.
А зачем так глубоко-то?
Чтобы грабители не добрались. На самом деле в мастабах царских детей на восточном и западном плато глубина шахт достигает порядка 20 метров.
Угу.
И это нормально. Хотя в среднем, в других скальных гробницах, расположенных на том же, например, нашем участке, в среднем 2,5-3,5 метра.
Угу.
То есть когда 7-8-12 метров, это уже показатель, кстати говоря, социального уровня, социального
глубже,
статуса.
Тем лучше, да?
Чем глубже, тем лучше, да. Потому что не всегда у грабителей хватало, так сказать, сил и времени докопать. Но на самом деле за много тысяч лет прошедших, 4,5 тысячи лет, в основном у кого-то кто-то находился, кто добирался донизу.
Ага.
Вот. И, соответственно, в процессе работ все-таки было выяснено, к сожалению, что все погребения ограблены. Но mm-hmm. часть погребального инвентаря можно реконструировать, то есть по фрагментам. Например, то, что Хафранха сопровождал набор инструментов каменных. А не нужно забывать, что Древнее Царство — это эпоха энеолита, то есть медно-каменного mm-hmm. века. И это наряду с медными орудиями использовались и каменные, пожалуй, даже каменные не уступали пока еще своего места.
Это Древнее Царство — это третье тысячелетие.
Третье тысячелетие до нашей эры. И, соответственно, кроме этих орудий было несколько предметов из обожженной глины. И самый важный из них — это так называемая палестинская амфора или гизекская амфора, которую удалось собрать. В течение двух сезонов шли примечательные фрагменты из заполнения и шахты, и в самой камере были, так как они были такой вот как прочерченные гребенкой такие полоски, угу. очень привлекали к себе внимание эти фрагменты, они отдельно собирались в отдельную коробочку, и в течение, по результатам удалось склеить. Ольга Владимировна Томашевич занималась этим, склеила эту амфору. Вот. И оказалось, что эта амфора не египетская, это импорт для угу. третьего тысячелетия. То есть мы привыкли, амфора — это что-то античное, что-то из да, Греции. Да. Вот. Это плоскодонный двуручный сосуд, причем нанесенный до обжига гончарной меткой округлой. Вот. И по... сейчас уже есть специальные исследования, потому что таких амфор порядка 100 найдено вообще на территории Египта. Это угу. мало. Угу. Это мало и редко. И теперь известно, что в основном они привозились с маслом либо вином из Левантийского региона, не совсем, не обязательно из Палестины, скорее даже Библ, вот эта территория. Угу. Вот. Единственное, что у нас тут загадка, потому что амфора по форме датируется временем поздней Хуфу, то есть Хеопс, ага. ранней Хафра, а гробница Хафранха датируется по совокупности признаков, по архитектуре, по эпиграфике, то есть по форме знаков, палеографии знаков, по особенностям изображения. Там, там мода существовала на форму парика, там, на угу. форму мебели. Вот по всему этому она относится к середине пятой династии. И получается, что Хафранха похоронили раньше. С сосудом более древним.
Ага.
Ну, тут вопрос.
Не, ну это проще, чем если бы...
Если бы наоборот?
Если бы наоборот,
Нет, если бы наоборот, это бы совершенно другое бы означало, это понятно. А так здесь, в общем, с одной стороны, может быть, это что-то ценное было в семье.
Досталось от, там, прадеда,
Ну, совсем не прадед, может быть.
Ну, дальше.
Ну, Хафранх жил где-то порядка, антропологический анализ показал, где-то лет 50 он умер. Это...
Ох, мы про это еще поговорим, про да. антропологию, это прям да. отдельная интересная тема.
Вот, поэтому тут непонятно. Может быть, и не дедушкина, а отцовская амфора, а может, вообще родственники положили ему, забирай сталье, угу, чего. Ну, это как бы... Это тоже рационализм древних египтян, эпохи Древнего Царства — это особая статья. Mm-hmm. Это тоже особый вопрос. Вот. После того, как... Значит, я говорила, да, что изначально российская концессия начиналась с гробницы.
Mm-hmm.
Но так как оказалось, что при расчистке входа в гробницу выяснилось, что есть рядом со входом шахта, получили разрешение на раскопку прилегающих территорий. И оказалось, что... Чем дальше идем от гробницы, тем больше этих шахт. В результате египтяне дали разрешение на раскопки вокруг порядка 200 квадратных метров. Угу. Так, собственно, с этого и началось, что они в какой-то момент они спросили, а не хотите ли взять больше, там, еще больше, угу. или там, а вот здесь вот. То есть мы запрашиваем разрешение, они дают. В результате российская концессия выросла... Значит, до недавнего времени 6000 квадратных метров, а теперь порядка, по-моему, 15.
Угу.
Потому что оказалось, что мы теперь имеем право копать от скального массива Сен-Элягус, вот с гробницей Ипи, с гробницей Персенеба, где, я говорила, Мрет у нас обитал, до восходящей дороги Хуфу, процессионная дорога Хуфу, то есть Хеопса, от его долинного храма к верхнему, к пирамиде. Там скальные гробницы в том числе в которой жил Питри. То есть от Мариэта до Питри.
Но это все так типологически более-менее однородное, да? То есть это все скальные гробницы.
Это скальные гробницы, середина пятой, вторая половина пятой, начало шестой династии. То есть это и в хронологии однородно, это и по архитектуре более-менее однородно. Если брать как бы основные памятники, памятники, ну, скажем так, ядра. А вокруг них располагаются некрополи более простых людей, и, соответственно, это уже другой тип погребений, другой уровень, другая архитектура, но датировка там тоже плавает, потому что, ну, в смысле, не плавает, а датировка там даже есть кое-что раньше гробниц, это вот у нас то перед Хафранхом есть мастаба более ранняя, то есть там где-то начало пятой династии, Хафранх, середина пятой, вот, и вплоть до конца шестой династии, видимо, может быть, какие-то из шахт перед еще одной скальной гробницей, гробницей Ченти Первого, это, может быть, даже туда где-то к первому переходному периоду. Вот. Ну, в общем, получается, такой интервал в полторы династии точно у нас есть.
А в годах это сколько?
В годах это примерно 500 лет.
500 лет. То есть это, получается, вся вторая половина, наверное, да?
Вся вторая половина третьего тысячелетия, да, до 21 века.
А кто... 21 век, это отлично звучит.
До 21 века,
в зеркальном отражении, да, туда. Давайте так, вот кто эти люди, вот начнем уже разбираться, вот, вот эти гробницы, да, кому они принадлежали, по статусу, по...
Значит, по статусу основные гробницы, вот Хафранх, вообще гробницы тех, чьи имена мы знаем, это... представители египетской знати, члены царской администрации, которые имели какие-то титулы при дворе. У них даже титул был у них у всех Рехнесу, это знаемый царем, придворный на русский язык переводится, то есть дословно Рехнесу, то есть того, кого знает царь. Вот. Кроме того, у них, в принципе, у многих было по несколько таких должностей и титулов, то есть начальник...
Простите, мне вспомнилась книжка, Путин меня видел.
Да, это, я думаю, что...
Вот это вот прям дословный перевод, да, знаемый царем.
Да, вот, но кроме Рехнеса у них, значит, у того же Хафранха начальник жрецов уабов, то есть очистителей пирамиды Хафра. Даже у него имя базилиформное Хафра-Анх, даже вёт Хафра, царь Хафра, Хефрем. Вот, допустим, Хуфу-Хатеп у нас начальник всех царских работ.
То есть строитель, собственно.
Главный строитель, да, получается. Иппи царский прихмахер, носитель диадемы у нас Каэм-Нафрет. То есть, в общем, такие люди...
То есть мы прямо знаем не то, что даже социальный статус этих людей, а их должность при дворе, чем они занимались.
В первую очередь, первое, что им нужно было показать в своей гробнице, на стенах своей гробницы, на стенах своей поминальной часовни, это зафиксировать свое имя для того, чтобы... Вот сейчас я повторяю фактически их имена. Таким образом, я их как бы поминаю, и им хорошо там, в загробном мире. Это по представлениям древних египтян. Чем чаще я произношу имя Хафранх, тем лучше ему.
То есть они добились своей цели?
Да, они добились своей цели. Вот. И обязательно нужно было, ну, если имелась материальная возможность это прописать, высечь на стенах это титулы, какую должность занимал, и дальше изображения, жертвенные формулы, то есть формулы как бы... доставки подношений, такие ну, виртуальные, да, скажем так, не живые, а вот прописано столько-то всего для него в каждый день, там, столько-то тысяча хлебов,
то есть как бы человек, когда он сам себе ритуал прописывал, да, вот как его нужно поминать, да?
Да, ну, у них у всех стандартный ритуал. Он стандартный, это одна и та же формула, причем все это по воле царя. Он всегда пишет, что это хетабдинесу, то есть довольствие, даваемое царем. То есть это не просто так, вот я такой богатый, вот чего хочу, то себе напишу. Все это с разрешения царя.
А вот вы сказали, что да, это все надо расписать, и мне очень прям зацепило это, если хватало возможностей материальных. Да. Во-первых, как это написано, и во-вторых, почему на это...
Это высечено... высечено в камне, на стенах. Соответственно, резьба по камню – это затратное дело, это не сам человек делает, это наем мастера, художника. Потом в идеале это должно быть все оштукатурено и раскрашено. Более дешевый способ оформления – это по штукатуренной стене роспись, но это менее долговечно, в отличие от высекания.
Да.
И, соответственно, человек обычно начинал готовить гробницу при жизни, и если у него хватало материальных возможностей, то это получалось полностью декорированное рельефными изображениями и надписями гробничная часовня. В камерах до поры до времени никаких изображений не делалось. Это абсолютно голые стены. У них просто были особые тоже представления на этот счет. Вот они боялись, что любое изображение может повредить телу.
Продолжим после новостей. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о российской археологической экспедиции, которая уже 21 год копает в Гизе.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Мы сегодня со Светланой Евгеньевной Малых говорим про российскую экспедицию в Гизе. Прямо у подножия пирамид, в 300 метрах.
Да.
Мы уже обсудили, как это все начиналось, в общих чертах проговорили, как это все выглядит, как протекали там первый этап, да, раскопок. Вот, уже даже выяснили, чем занимались те люди, которых вы копаете. Вот, но давайте поговорим о том, что еще мы про них знаем, потому что мы же ведь знаем про них не только из надписей, но еще и, собственно, мы можем найти их мумии.
Не мумии.
Вот, видите.
Не мумии, да. Значит, у нас как получилось, что когда мы закончили работы в гробницах Вранха, вышли на наружную поверхность, то есть уже не внутри скальной гробницы, а снаружи, через некоторое время оказалось, что перед Хафранхом располагается так называемый малый некрополь, состоящий из погребений гораздо более простых по своей конструкции. Это и неглубокие вырубленные в скале шахты с погребальными камерами 1,5-2 метра, иногда 3 метра глубиной. И чем дальше от гробницы Хафранха, тем все проще и проще. Закончилось все это сырцовыми склепами. То есть на в скале просто выровленный участок скалы, построенные в пол кирпича толщиной такие прямоугольные конструкции, внутри которых находились тела.
То есть вот это, кстати, важно. Это же это кладбище простых людей, да? Мы привыкли к тому, что египтяне — это пирамиды, да, вот. А вот как хранили простых людей? Вот
дело
так,
в том, что касается мумификации, то я хочу сказать сразу, что ни на костях Хафранха, ни на ни в погребениях вот этих вот лиц, которые в расположенном рядом кладбище были захоронены, мы не видим следов мумификации. Но это не надо забывать, все-таки древнее царство. И весь обряд, он, в принципе, еще мумификация, она все-таки более характерна для нового царства. То есть это у нас середина второго тысячелетия, конец второго тысячелетия. Здесь все это еще только в процессе становления. И в основном даже форма ингумации, она иная, потому что мумификация предполагает собой вытянутое трупоположение на спине. А здесь мы в основном видим людей на боку, в позе эмбриона, или, как ее называют, скорченная поза, либо полускорченная, то есть когда колени относительно позвоночника под 90 градусов, и редко когда вытянутая на спине. И даже когда вот такая она вытянутая, все равно следов мумификации, то есть какого-то особого формы сохранения тканей или хорошей сохранности костей, все равно мы этого не видим. Вот. Антропологи, которые с нами работают, это Мария Всеволодовна Добровольская, Мария Борисовна Медникова.
Обе были у нас в эфире, да. Что приятно.
И Александра Петровна Бужилова. Так вот, они как раз, во-первых, нам и обратили наше внимание на то, что различаются кости по сохранности более поздних погребений, потому что у нас есть и вторичные погребения в Гизе, относящиеся к позднему периоду, к саисскому времени, то есть это первое тысячелетие до нашей эры. И древнее царство, кости отличаются. Понятно, что и время значительно, интервал времени другой. Вот. Но здесь еще отличие есть и в форме, например, при поздней мумификации пробивалась носовая перегородка для того, чтобы вынуть мозг. В древнем царстве носовые кости целы. Вот. И, конечно же, они обратили внимание на то, что вот эти вот погребенные перед Хафранхом люди, у них совершенно иной предельный порог жизни.
Угу.
В основном 29 лет у женщин и мужчин это максимально. Редко, когда у кого-то есть интервал.
То есть даже
интервал
до 30 не
добавили. Да, угу. Редко у кого там есть 33 или там 43. А в основном даже 20, 25, 30 лет.
Угу.
И даже при таком возрасте, казалось бы, это молодые люди, у всех сточены зубы почти до корней. У многих следы заживших переломов на руках и ногах. У многих грыжи позвоночника. То есть получается, что люди питались пищей с примесью песка.
Это вот из-за этого сточены зубы, да?
Да, сточены зубы. Но это, видимо, использование каменных зернотерок сыграло свою роль.
Угу.
В то, что в хлебе была вот эта вот большая составляющая такого, угу, абразива, стершего зубы. Вот. И переломы конечностей, вот пальцы ног, например, зажившие, все получилось, они, еще я помню, тогда сказали, подумайте, чем они могли таким заниматься, что вот... А, и еще что, следы тяжелого физического труда, то есть борозды на костях от жил, да, которые отразились, угу, то есть даже, значит, получается, что чем-то тяжелым, каким-то физическим трудом. Когда стали искать аналогии, оказалось, что единственная ближайшая аналогия – это раскопанные, начиная с 1990 года, кладбище так называемых строителей пирамид,
угу,
Захи Хавас, египетский археолог, копал, и там, собственно, известно, у него состоит из, это кладбище строителей пирамид, состоит из двух частей. Из нижнего кладбища, где обычные вахтенные разнорабочие, угу, погребены, и верхнего кладбища, где мастера, у которых у некоторых из них даже были титулы.
Угу.
Вот. То есть это более высокостоящие по общественной, по социальной лестнице люди. И как раз на нижнем кладбище, где обычные разнорабочие, там вот как раз аналогичные есть следы.
То есть мы на костях видим те же самые отметы,
да,
того же,
да,
труда, да?
Вот. Поэтому похоже, что у нас здесь люди, которые были похоронены люди, которые принимали непосредственное участие в строительстве. Понятно, что не столько пирамид Гизы, сколько вот этих вот мастап. Знать.
Угу.
Вот, потому что по датировке у нас получается, что некрополь был основан не после гробницы Хафранха, он был здесь раньше,
угу,
и для того, чтобы пробить проход гробницы Хафранха, там была часть стен уничтожена.
Угу.
Вот, поэтому самые первые из сырцового кирпича мастабы небольшого размера, они были датированы по керамике конец 4-й, начало 5-й династии. А дальше уже это было одновременно Хафранху и позже, уже и шестая династия, и конец шестой. Вот чем восточнее, чем дальше от Хафранха, тем позже. Вот. То есть получается, что на всем протяжении люди, ну, действительно, в Гизе продолжали строить гробницы из камня вплоть до конца Древнего Царства, вплоть до конца шестой династии. Поэтому, видимо, это и были те люди, которые занимались строительством.
А вот мы по их костям определяем, да, какой у них, что они очень рано все умирали, то, что они занимались тяжелым физическим трудом. Есть еще какая-то информация, которую мы можем понять? Ну, то есть, например, там,
ну,
да,
кроме,
насколько они там...
Ну, кроме того, что питали... Да, я поняла. Значит, ну, понятно, еще рацион питания. Что касается антропологического, как бы, типа, это европеоиды средиземноморского типа, то есть то, что это соответствует тому, что они изображали на своих рельефах, то есть это хорошо сложенные люди с тонкими чертами лица. Современные египтяне, некоторые из них можно найти похожие, как вот на древних египтян Древнего Царства, но основная масса, конечно, уже нет. Но понятно, что за несколько тысячелетий, угу, и приход арабов повлиял, то есть произошло прилитие крови. Хотя, конечно, все это на массе как бы египетской крови, потому что Египет не так сильно был подвержен ассимиляции, как, например, или там миграционным процессам, угу, как, например, Балканская Греция. Вот. Но здесь, конечно, понятно, что кровь сильно подмешана.
Угу.
Вот. Но это, конечно, не какие-то, вот как мы про Судан говорили, там я говорила, смешанные типы,
да,
населения.
Да, да.
Были и негроиды, и европеоиды, и смешанная часть. Здесь, конечно, европеоиды. Вот. Еще что касается вот такого вот возраста и данных по раскопкам. Например, когда мы в 2013 году изучали скальная гробница, но без рельефов, без надписей, безымянная, угу, скальная гробница. Там сохранилось в нетронутом погребение человека. То есть, казалось бы, средств у него не хватило на оформление собственной гробницы.
Угу.
Хотя средств на вырубку хватило, средств на вырубку шахты, погребальной камеры, небольшой часовни у него или у его родственников хватило.
То есть это такой средний класс, видимо,
это, да? Да, средний класс. Но когда антропологи стали смотреть его кости, они говорят, это же надо. Красивый, хорошо сложенный мужчина, умерший старше 60 лет. У него кадык уже окостенел. На зубах кариес, позволял себе сладкое. То есть получилось так, что, казалось бы, при всем не очень высоком облике был погребен без инвентаря, только был тканью накрыт, в позе эмбриона, да, но при всем абсолютно нетронутое погребение, все запечатано, все, то есть не нужно думать, что его там ограбили, ничего не осталось. То есть, казалось бы, при всем том, что статус, ну, средний класс, да, а по всему, получается, тяжелым трудом не занимался. И получается, что вот такое вот противоречие. То есть по всему представители знати, а по форме погребения вроде бы как должен быть средний класс.
Ну, все-таки я подозреваю, что действительно вырубить гробницу это уже очень дорого. И это уже на все туда ушло.
Тут еще есть и немножко политический момент, потому что царь имел монополию на любую, как бы, камнедобычу, камнеобработку в Древнем Египте. И, соответственно, не просто я пришел и вырубил, ему нужно было разрешение фактически от царя на то, чтобы вырубить эту гробницу. Это совсем не то, что там, когда хоронили в могильной яме в пустыне или там тут же на скальном основании из сердца строили надстройку, куда клали тело. Это разные вещи.
А вот вы сказали, да, вот мы упомянули сейчас, что есть там средний возраст смерти 29 лет, а есть вот 60.
Да.
Это прям действительно такой огромный разброс в уровне и продолжительности жизни,
да,
между знатью и обычными людьми.
Получается,
да? То есть это прям прослеживается.
Это прослеживается. И это, опять же, прослеживается вот как по нашим данным, так это прослеживается по кладбищу строителей пирамид, которые южнее нас находятся.
Я к тому, что вот люди, которые не занимались тяжелым физическим трудом, они все примерно доживали до 60?
Нет.
Или все-таки меньше,
нет,
чем
нет. Вот этот товарищ долгожитель, у него даже 60 плюс определено, то есть за 60. Дальше уже невозможно.
А в среднем, вот те люди, которые не занимались
физическим трудом? В среднем 40-50 лет. Вот Ухо Франха, например, обеспеченный представитель знати, по-моему, интервал 44-55 у него определен. То есть в любом случае ниже. Вот. Но все равно это не тот уровень, который мы видим вот у простых, относительно простых людей. Здесь еще опять же вопрос, насколько в привилегированном таком столичном кладбище могли хранить таких уж простых людей?
А, ну да, то есть там, может быть, даже те, которые вот до 29 доживали, это, может быть, тоже не самые простые рабочие. Там,
может быть, но здесь уже не хватает нам просто данных. То есть здесь уже только можно фантазировать, лучше этого не делать.
А вот вы сказали, что у обеспеченного человека вполне себе такая бедненькая, ну, по инвентарю гробница.
Вообще никакая.
Да, а перед этим еще упомянули рационализм египтян. Вот это как-то связано, что они лишнего-то не положат туда?
Да, вы знаете, получается так, что... Вот я как с детских времен, вот у меня создалось впечатление, да, что египтяне это все время гробницы, 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 все сплошные мумии, золото в большом количестве.
Человек жил ради смерти.
Да, человек жил ради смерти именно. Получается, что, по крайней мере, в Древнем царстве это было не так, потому что мы имеем множество примеров погребений, даже в хороших гробницах, запечатанных, непотревоженных погребений. Либо без инвентаря, либо с инвентарем, который явно недостаточен для благополучного существования в загробном мире. Если, допустим, со знатным человеком положили только, не знаю, там, только на нем ожерелье и больше ничего, то есть ни сосудов, ни подношений, то это, в общем, свидетельствует о интересных вещах. Или, например, я говорила, рациональность, еще можно сказать, символизм. Символизм погребального обряда и вообще их воззрений на то, что было в загробном мире. Очень большой процент, если мы предметы находим, многие из этих предметов не являются реальными в жизни. Это, допустим, пивной кувшин, но внутри не пиво, а ил. Это диадема с гипсовыми деталями. Как долго можно ее носить при жизни? Это явно сделанная для погребения вещь. Это модели металлических, медных в данном случае, орудий труда. модели маленького размера. Это модели каменных сосудов маленького размера. Это модели глиняных сосудов маленького размера. Где-то могли быть и реальные вещи. Но во многих случаях, причем в основном эти модели видим и в погребениях людей, в чьих гробницах указано, что это там чуть ли не хранитель двух сокровищниц. То есть это там, не знаю, четвертое, пятое лицо в государстве. И мы видим такие вещи. То есть получается, что они могли, во-первых, положить мало, во-вторых, они могли положить ненастоящее. Но считали, что, видимо, после произнесения, возможно, каких-то магических формул, по их представлениям, да, все то, что здесь в нашем мире нереальное, станет реальным в потустороннем мире, в загробном мире. Видимо, вот здесь очень такой интересный пласт именно представлений. То есть понятно, что на археологии довольно сложно выходить на идеологию, но попытку можно сделать. Еще очень интересный момент, связанный и с мумификацией, и с символизмом. Это с конца 4-й династии в Египте появляются, в египетских погребениях появляются канопы. То есть сосуды для внутренностей. Казалось бы, все, маркер того, что знать начинает введение вот этой практики мумификации тела. Да? Так вот, каноп на данный момент, а их 4 должно было быть, да? Каноп на данный момент известно порядка 150 по всем некрополям. Опять же, это мало.
Это тоже очень мало, да.
Это если поделить на 4, понятно, что процентом, например, в каком-то погребении найдено там 2,5 канопы плюс 1,5 крышки после грабителей осталось. Но если посмотреть, больше половины из этих каноп, каменный сосуд, да, высечена лишь на глубину, ну, половина или одна треть.
То есть большой 30-сантиметровый сосуд, а на самом деле
26-35 сантиметров высота.
А емкость там очень маленькая.
Емкость маленькая, если померить емкость, 200-300 миллилитров. Вот чехи в Абусире у себя тоже мерили, 250 миллилитров. У нас 200 миллилитров в Хуфхотепе найденные. Две канопы можно было померить. 200 миллилитров – это мало для того, чтобы поместить туда внутренности.
То есть это тоже, скорее, как бы так ритуал,
это
да?
Ритуал,
мы изобразим,
это символика.
Что это
символика того, что считается сейчас, что, видимо, мумификация, вот во времена Древнего Царства мумификации подвергались лишь самые высшие люди государства, то есть это, допустим, высший визирь, высший сановник, второе лицо, и сам фараон, сам царь. Возможно, там, допустим, его члены его семьи, то есть жена, там, дети, близкие дети, детей могло быть много. Вот. Но остальные лишь имитировали это. То есть их тела не несут следы мумификации, а канопы, помимо всего прочего, белый известняк, следы разложения органики, понятно, что отразились бы на стенках. Внутри все чисто. Причем это, опять же, это и на канопах, найденных у нас, и на канопах, найденных чехами в Абусире. Вот их начальник экспедиции Мирослав Барта то же самое пишет, что следов нету разложения, значит, они были пустые.
И это причем гораздо важнее, да, для понимания культуры, для понимания вообще, как жили люди. Вот одно дело, да, раскапывать гробницы вот этой знати, а другое дело понимать, как на самом-то деле жили люди и там хоронили.
Но
вот основная масса.
По всему получается, что думать о том, что они всю жизнь свою жили и готовились к смерти, никак
не, так,
да? Да, не выходит, потому что очень много сделано для того, чтобы как бы облегчить. То есть сделать так, чтобы вроде как и в загробном мире было хорошо, но и не все свои возможности материальные потратить на это.
А вот смотрите, мы достаточно много информации получили. А за счет чего? Вот мне интересно, как устроена ваша экспедиция? Какого рода там специалисты? Сколько у вас человек вообще? Как это все устроено?
Ну, от сезона к сезону число людей меняется, но такой костяк, да, это 4 человека из Института востоковедения РАН, соответственно, археолог-эпиграфист, архитектор, вот Максим Лебедев, с которым вы общались, археолог-эпиграфист, египтолог, Сергей Витохов, архитектор, керамист обязательно, это я, директор экспедиции, египтолог-эпиграфист. И плюс специалисты, которые к нам приезжают из Института археологии, из других структур, из Института земного магнетизма, к нам периодически приезжают с георадаром, помогают нам, когда мы не очень понимаем, куда нам двигаться, потому что
пространство большое. То есть до того, как раскопано, посмотреть, что там под землей, да?
Да, сделать георадарную разведку и сказать. Так, собственно, в 2006 году произошло, что мы не знали, куда нам, то ли на север, то ли на юг от Хафранха, куда лучше. Они вот Павел Морозов, вот это российское изобретение, георадар, лоза, они, значит, приехали, просветили и сказали, ну, как я, как обыватель, говорю, просветили, да, прозвонили, можно сказать так, и сказали, вот у вас здесь вот наиболее перспективный участок. Прям сказали, куда поставить рабочих наших землекопов, землекопов египтян.
Вот это, кстати, интересно, сколько у вас получается в качестве чернорабочих, тех, кто копает землю, вы привлекаете местных?
Да, как только мы, допустим, доходим, то есть идет слой, там шахта, сидит рабочий в этой шахте, сверху в такие резиновые корзинки, значит, он, значит, другой на выемке, то есть один эту корзинку заполняет, другой тянет. Как только видно, что слой поменялся, что слой, допустим, без следов грабительского вмешательства, все рабочие туда выходят, спускается кто-то из наших археологов. То есть у нас, кроме Максима Лебедева, еще есть другие археологи. У меня и муж мой, он профессиональный археолог, он приезжает в свой отпуск, копает. И у нас еще волонтеры.
А вот, кстати, насколько это распространенная практика волонтеров? То есть может ли простой человек рассчитывать на то, что вот он позвонит в Институт востоковедения и съездит в отпуск покопать в Египет?
Может, но это очень длительный процесс. Почему? Мы в конце сезона, в начале декабря закончили копать и сдаем документы вместе с отчетом службы древностей.
А сколько вообще раскопки продолжаются? Месяц каждый год, да?
Месяц. Мы сдаем список людей на будущий сезон. То есть, соответственно, человек должен нам перед нашим отъездом в конце октября, начале ноября подать документы, фотографии, да? Если мы согласны его взять, естественно, подать документы, и, соответственно, проходит только целый год пройдет, пока он сможет к нам поехать. Вот. Но те, кто хотят, своего добиваются. Мы очень им благодарны, потому что очень много делают, и честно висят и над... У нас вот Таисия с нами в этом году работала, она очень... 2 недели висела над нашей мумией в Персенебе, поздняя мумия.
Что значит висела, я вот сейчас не понял.
Висела, потому что там нужно было мумия с тонким расписным картонажем, и вот две...
Картонаж — это украшение, картонаж — вот это вот, типа, такого широкого...
Нет, это не ожерелье, это расписной слой, покрывавший мумию. Мог покрывать только верхнюю часть, мог всю часть покрывать. Вот, позднее время, поздний период, то ли Птолемеевский, получается, как бы, ну, в общем, где-то 5-4 века до нашей эры, если так по материалу смотреть. Вот, вот у нас как раз вот Таисия и Валерия сидели в этом году 2 недели в пыли, потому что там чуть дыхнешь, сразу пыль поднимается, они кисточками расчищали, закрепляли. Потому что все это сыпалось в очень плохой сохранности. Вот этот гипсовый слой раскрашенный, он прям отставал, отслаивался. И это действительно была тончайшая работа для того, чтобы это сохранить, чтобы можно было просто вот сделать фотографию в результате. Потому что мы сейчас еще думаем, как ее теперь вынимать. Вот.
А вы как-то это, да, вот смотрите, вы расчистили, да, погребение, а потом вам нужно уезжать, вы же это как-то должны...
Ну, во-первых, часть находок по разрешению египетской страны мы храним в гробницах Афранха, и это совершенно официально. Часть находок наиболее ценных уезжает в Гизехское хранилище, которое, ну, как показала революция, оказалось наиболее защищенным, потому что его просто... окружили танками, и его не разграбили. А все аналогичные хранилища в египетских провинциях, там, в Фаюме, в Шаркии и так далее, были разграблены. И все это ушло на черный рынок. Понятно, что там какие-то части пытались. Вот. Кстати, к сожалению, Хафранха тоже вскрыли вот в 2011 году, когда была революция. И мы лишились нашей любимой вот этой палестинской амфоры Хафранха.
То есть ее вынесли просто из
гроба? Да, ее вынесли. Нам сразу сказали, что вскрыли. Но они ничего сделать не могли.
А вы как консервируете? Просто там дверь закрывается, что ли, металлическая?
Там металлическая дверь, там видеокамеры наставлены, входы видно. Вот. Металлический забор всю Гизу окружает. То есть в идеале, если египтяне за этим смотрят, то никто проникнуть не может. Другое дело, что все получается как всегда.
Ну, понятно. А как вы там живете? Получается, вы же, учитывая, что это прям вот практически в городе, вы живете в самом Каире, да?
Да, мы живем в самом Каире. Долгое время мы жили в центре города, недалеко от российского посольства, затем недалеко от вот, за район Замалик, недалеко от там, торговое представительство, все. Вот. Но потом мы поняли, что Каир город большой, угу. совершенно ужасающие пробки, когда мы возвращаемся обратно.
Да, движение там жуткое.
Два с половиной часа на дорогу, которая утром без пробок полчаса 20 минут, угу. вот, невыносимо. И мы решили жить рядом, нашли жилье. Вот, и живем теперь в 5 минутах, 2 минуты до входа в Гизу, и там еще минут 5 по самой Гизе. То есть входишь, вот вход, прям лицо сфинкса, да, и идешь.
То есть вот. Вы уже пешком на раскопке?
Да, мы пешком, мы теперь не пользуемся ни машиной никакой. В любой момент можно домой вернуться, там, допустим, не хватило миллиметровки, кальки, вернуться, взять какие-то материалы подручные. Все угу. хорошо.
Прекрасно. По-моему, это очень интересная история. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Мы сегодня со Светланой Евгеньевной Малых говорили про российскую экспедицию археологическую, которая ведет уже 21 год раскопки в Гизе, прямо рядом с пирамидами. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.